В Україні у світі на своє очі побачили київські події. Про незвичайну громадську журналістику розкаже наша кореспондентка. Улади Білорусі почали продаж некоторих найбільш прибуткових державних підприємств. Прогучить опитання на городянських вулицях, як ви до цього ставитеся. Ви самі можете відказати на це питання. Цягом цієї півгодини живого ефіру працює волкомовський номер 6514204 і в будь-який час телефонуйте на автоотказник у Мінську 266-39-52. У політв'язня Уладзя Яроменкі мусіць нарадзіцца дачка. Пра гэта паведаміла жонка актывістка. У Мікалая Утуховіча пагоршыліся аналізы крыві, што сведчыць аб пагрозе цукровага дыябэту. 3 гады кожную сераду бацька Мікалая Статкевіча шле яму лісты. Пра навіны беларускіх палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Цяжарная жонка Уладзя Яроменкі Валянціна зрабіла УЗІ, цяпер дакладна ведае, што ў іх з Уладзем мусіць нарадзіцца дачка. Паводле Валянціны, муж гэтай навіне, пра якую пакуль не ведае, будзе вельмі рады. Але Уладзя Яроменкі за амаль 2 тыдні ягонага знаходжання ў ізатары Навалдарскага прыйшло ўжо 3 лісты. У апошнім лісце Уладзь Яроменак паведаміў, што бачыўся ў вязніцы з актывістам Васілём Парфянковым, распавяла Валянціна.
Казаў, што там бачым Парфянкова, ён трымаецца, і ён казаў, каб я яму ліст напісала Парфянкову яшчэ. Гэта ўсё, што ён казаў пра Парфянкова лісця.
Валянціну Яроменак непакоіць тое, што адвакат да яе мужа гэтак недапушчаны. Нібыта Яроменак не напісаў адпаведную заяву, але Валянціна ў гэтую прычыну не верыць, бо мяркуе, што яе муж з ягоным турэмным досведам добра ведае пра тое, што адваката трэба замаўляць. Паводле Валянціны, Уладзь напісаў у лісце, што ўмовы навалдарца засталіся тыя ж, што і 3 гады таму, калі ён туды патрапіў пасля плошчы. Уладзь Яроменак будзе адбываць 3 месяцы арышту ў арыштным доме ў Баранавічах. Актывісты Малдова фронту пакаралі за парушэнне правілаў прафілактычнага нагляду. Паводле такога злачынства прысудзілі ў ход калоніі і былому палітвязню Васілю Парфянкову. На валадарцы Васіль Парфянкоў чакае разгляду сваёй касацыйнай скаргі. Турэмныя лекары кажуць пра дрэнныя аналізы крыві ў Мікалая Утуховіча. Пра гэта паведамляе праабаронца і сябар палітвязня Алег Воўчак. Паводле ягоных звестак ад лекараў гарадзенскай турмы, дзе трымаюць Утуховіча, паказчыкі ягонай крыві даюць падставы апасацца, што ў яго разаўецца цукровы дыябет. Маці палітвязня Лідзія Юльянаўна непакоіцца, што ў турме неабходнага лекавання яе сын можа не атрымаць.
Если я пойду там піць таблетки ад сахару, то он не будзе павышацца. А если ничего давать не будет, то, конечно, плохо. Пока еще не еду, я написала ему письмо, а ответа пока еще нема, я к тому что, не знаю.
Паводле Лізіі Юльянаўны, да Мікалая Утуховіча ў канцы года збіраецца на спатканне ягоная жонка Алена. Сама Алена Утуховіч у размове з карэспандэнтам «Свабоды» не выключыла, што спатканне можа адбыцца і ў пачатку будучага году. Палітвязень Мікалая Утуховіч асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы нібыта за захоўванне патронаў. Сам падпрымальнік з Макавыску кажа, што з ім паквіталіся за ягоную барацьбу з мясцовымі карупцыянерамі. Споўнілася 3 гады, як за кратамі апынуўся былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, якога суд судзіў на 6 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю беспарадкаў 19 снежня 2010 году у дзень прэзідэнцкіх выбараў. Як Мікалай Статкевіч патрапіў у калонію, а потым у гілёўскую турму, з ім рэгулярна лістуецца ягоны бацька Віктар Павлович Статкевіч. Ён апавёў пра падрабязнасці гэтага ліставання.
Мы па шрэдам. Каждую шрэду я яму пішу, ён мне піша. Незалежна ад таго, получыў пісьмо или не. Могут задерживать.
Ты звонишь он по телефону, коли?
По телефону, и он обычно звонил в начале месяца. В эту месяцу звонка не было.
Поводле Виктора Павловича, сын у листах до его ни на что не скардится, пишет оптимистично и бадьора, у тымлику про свое здоровье. Між тым пра сваё здароўе бацька Статкевіча выказваецца стрымана. Нядаўна Віктар Павлович на Украіне перанёс аперацыю, пачуваецца пакуль не лепшым чынам, але спадзяецца, што пойдзе на папраўку і дачакаецца выхаду сына на волю. Паводле жонкі палітыка Марыны Адамовіч, у камеры палітвязня, дзе раней было вельмі холодна за рамонту, уключылі ацяпленне. Гэта адбылося адразу, як мы паведамілі пра холад у камеры Статкевіча, адзначае Марына Адамовіч.
Расказывал наш корреспондент Олег Груздзілович. Болей про новины белорусских политвязней на нашем сайте в интернете свобода.орг. А я нагадаю, тягом этой годины живого эфиру полгодины працуя велкомовский номер 6514204. Телефонуйте, выказывайтесь, и мы маем телефонование. Добрый день.
Добрый вечер, уважаемый Радио Свобода, Антонина. Ну, конечно, я отношусь за то, что продаются предприятия вот эти в двух городах наших, в Беларуси. Большие областные, конечно, города, большие предприятия продаются. Я отношусь к этому, конечно, негативно и призываю Прокоповича и Лукашенко, нашего диктатора, в отставку. И вообще все правительства, депутаты и также депутатов, они достойны быть руководителями нашей родной земли Беларуси.
Дякую, ваше меркаванне зразумелое. Я нагадаю, мы проводим опытание. Як вы ставитесь до того, что у Беларуси пошли продажи некоторых наибольш прибытковых державных предприемств и не в забаве опытания на городенских улицах?
Еще одно питание, датычное 19 снежня, это, бодай, самая популярная тема нашей конференции, задал Алексей Воронов со Слонима. Для чего вы повели протестовцев тады до дома урада? Який был план? Штурм, ці перемовы с ночным сторожем? Коли кричишь людей на площадь, мусишь думать про нейтрализацию, провокацию. Потлумачьте, как могло так отбыться, что впершиню при организации массовых акций в Минску ни один из вас кандидатов не имел элементарной дружины, кабы взять за каунир кубку провокаторов и сдать милиции.
У меня особисто и у команды БХД был план проведения мирной демонстрации, которая мусила перейти в долготерминовую акцию протеста. И мы сделали все максимальное, чтобы узгоднить наши идеи с командами инших кандидатов. На жаль, этого не удалось сделать и не по вине белорусской христианской демократии. Дружина у БХД была. И найперше она ховала трибуну, как кандидаты имели максимальность коммуниковать с людьми. И эти мужные люди находились там до конца. А МАПу не удалось одразу захопить трибуну. И гуковозмацняльная аппаратура протягивала працавать до того момента, пока на площади заставались и протестовцы. Так само нам удалось спинить бицё шкла у доме уразу и спробовать туда войти. Можете переглядеть видео с площади и побачите, что мне допомагали отводить людей. Сябры дружины БХД. Я так само звертаю увагу на то, что первый разгон из бицё демонстрантов перед домом уразу начался уже после того, как мы спинили провокации. И это яскраво кажет про то, что режим волновал провокации, его метой было не спинить, а просто найти повод для гвалту и массовых репрессий. На жаль, силы дружины БХД не хотела, как цалком спинить провокации. И вот вину за это персонально беру на себя.
Говорю Виталий Рымашевский, один из лидеров белорусской христианской демократии, был и кандидат на президенты. На нашем сайте свобода.org отбылась его онлайн-конференция, и цалком ее можно почитать на этом сайте, а позднее в нашей программе проучать фрагменты его отказов на питание наведников конференции. А я нагадаю, что мы пытаемся у вас, как вы ставитесь до продажи некоторых наибольш прибытковых державных предприемств в Беларуси. Телефонуйте нам на велкомовский номер 651-4204 альбо в любой час на отказник у Менску 266-39-52. И на такое же питание отказали люди на городенских улицах.
Варто продавать, если в частные руки, только белорусам, а не кому-то замежных. Понимаете? И надо образовывать не кому-то продавать, а создавать акционерные общества, чтобы кто-то конкретно участвовал в них. А пока наши президенты и все, кто им лижет зад, делают все только в угоду и не говорят истинно, как можно улучшить производство. Оно так и будет. Будут продавать буйным компаниям, как вы говорите, иностранным. А эти иностранные компании, они никогда не будут заинтересованы, чтобы конкуренты развивались в Беларуси.
Нежелательно наши продавать предприятия, потому что людям работы негде будет потом. Перспективы в будущем Беларуси не будет ничего. Сколько программы смотришь, что там творится, и то же самое у нас начнется твориться. Посмотрите, сколько у нас предприятий. Те же возьмите Алми и Еврики. Они же не наши, не белорусские. Они российские. Российские, литовские. Они никому не подчиняются. Даже пожаловаться некому. Потому что я сталкивался с этим, сам знаю.
Ну, это глупость, конечно, делает. Ну, как это все было? Прибыль будет тогда уходить на Россию, а сейчас нам что доставаться белорусам? Ничего не достанется. А так все будет идти, как он то магнату там, это российскому все.
Но они тоже хотят выжить как-то. Ну, непростая ситуация. Власти в течение 20 лет они поставили сами себя в неудобное положение, потому что выгоняли из Беларуси умных людей, вот, и проигрывают во всем, поэтому стремятся как-то выйти из этой ситуации. А скажите, когда, в каком веке этому народу принадлежало что-то здесь? Когда это было? Это было только последний раз при Витовсе, наверное. С 17-го года ничего народу не принадлежит.
Я думаю, что нет. не варто, тому що все ж таки це наша власність, і все ж таки треба нешто думати про будучиню, будуче покоління, за що вони будуть жити, і як вони будуть жити. Як ми всю власність свою продадим, так що нам залишиться на своїй землі? Добрий господар, кажи свою власність.
На мою думку, якщо чого-то плохое діло, так, його треба продавати, а якщо на хороший приносить прибуль, то його ніяк не треба продавати. Вот. А если она приносит деньги, дивиденды, то ее я бы не продавал бы.
Меркование людей на городенских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Новины белорусских политвязнев. У Ладзя Яроменки мая народиться дачка. У Миколая Аутуховича погоршились анализы крыві. И это свечится о погрозе цукрового диабету. Падчас протэстаў ва Украіне з'явіўся новы інтэрнэт-тэлеканал «Грамадскае тэлебачанне». Менавіта дзякуючы яму сотні тысяч людзей ва Украіне і па ўсім свеце на свае вочы пабачылі кіеўскія падзеі. Пра незвычайную грамадскую журналістыку расказвае нашая карэспандэнтка. У беларускіх фільмах амаль няма беларускай мовы. Чаму? Пра гэта разважаюць кінарэжысэр Маргарыта Касымова і навучэнцы Беларускай акадэміі мастацтваў Тацяна Дубецкая і Андрэй Грынько. Улады Беларусі пачалі продаж некаторых найбольш прыбытковых дзяржаўных прадпрыемстваў. Вучыць апытанне на гарадзенскіх вуліцах. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы на хвалях Радыё Свабода. Падчас цяперашніх пратэстаў ва Ўкраіне з'явіўся ўнікальны інтэрнэт-тэлеканал «Грамадскае тэлебачанне». Яго журналісты вялі наўпроставую трансляцыю падзеяў у Кіеве, калі міліцэйскі спецназ «Беркут» жорстка збіў пратэстоўцаў, а таксама з круглага стала з удзелам 4 украінскіх прэзідэнтаў. Менавіта дзякуючы грамадскаму тэлебачанню сотні тысяч людзей ва Ўкраіне і свеце на свае вочы пабачылі кіеўскія падзеі. Пра незвычайную грамадскую журналістыку расказвае наша карэспандэнтка.
Грамадское телебачение створили профессийные журналисты, сапраўдные зорки украинских СМИ. Хотя идея створения телеканалу з'явилася недзе паўгады тому, выйти у эфир довелось в экстренном парадку, коли выбухнул Майдан. И это был найлепший старт. Теперь Гром ТВ глядят сотни тысяч человек. Сапраўдный твар телеканала журналист Мустафа Наем. Дякуючи ягонай смелости, люди побачили подзеи на Банковой амаль на свои вочи. И он тлумачыць, у чым поспех телеканала.
Ми дуже-дуже молода команда. Якби мене спитали, що є квіткою цієї революції, я б не назвав нічого, нікого, ні жодного прізвища, жодного явища. Це точно наш канал. Це, можливо, це не об'єктивно не ангажовано, але це правда. Тому що саме ми створили перше намагання професійними журналістами вийти в інтернет-телебачення, вийти професійно, вийти якісно, вийти оперативно і без часу. І показуємо все це дуже активно. І мені здається, що це квітка, яка розквітне, і коли-небудь ми будемо згадувати про цю революцію, і я буду вдячний всім тим людям, які роблять цей канал, і ми будемо вдячні всім тим людям, які стоять на Майдані, які дозволили нам відчути, що це можна.
Офіс Грон ТВ – один покой, у яким робиться усе телебачення. Тут є студія з ведучими, святлом і гостями, столи з редакторами і режисерами, будка перекладчика, технічний відділ, канапа для відпочинку і стол з їжею. Їжу Грон ТВ приносять люди. Стол завалений запакованими гарячими обідами, садовиною, печеньем і соками. Людмила Янкіна, проект-менеджер Гром ТВ, розповідає, що їх вельми уражує довір людей до праці журналістів. Вони підтримують телеканал грошима, а так само просять бути волонтерами. Таких волонтерів тепер каля 150 чоловік. І більшість з них – це адукованные люди, які мають свою справу, бізнес і добро уладкаваные у житті. Але сапраўдная унікальнасць Гром ТВ – журналісты. Цяпер у камандзе каля 3 дзясяткаў чалавек. Спецыфіка тэлеканала – журналіст мусіць умець рабіць усё, распавядае Людміла Янкіна.
Фактично всі журналісти, які працюють в студії, вони всі працюють в полях, у них всіх є власний графік, тобто вони частину часу проводять в студії, спілкуються з людьми, розмовляють про новини, подають якусь екстрену інформацію. Частину часу вони знаходяться в полі, частину часу вони працюють з відповіддю на емейли, телефони, дзвінки і так далі. І у нас у всіх такий зараз режим, розумієте, і ми всі працюємо в форматі великої зголошеності.
Людмила каже, что организация «Гром ТВ» – феноменальная навод для Украины. Собравши у себе зорок найлепших украинских медиа, «Пятого каналу», «ТВИ», «Радио Свобода», «Украинской правды» и інших, «Гром ТВ» одрознивая уникальная атмосфера супрацы и отсутности конкуренции. «Мы живем у новой краине», каже Людмила. Я не думаю, что это могло подбиться у мирный час. Тут мы мусим разуметь один одного, бо у нас есть супольная мета – расповести людям правду про то, что отбывается, и не подмануть их довер.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Якое начинье у кремлевских перников для Украины? Як путинская ласка поуплывая на Майдан? Лукашенко на фоне Путина и Януковича, третий, який радуется, ти третий лишний. Про гэту передачу, якую вяде Юрий Дракохруст. У передачи удельничают супрацовники украинской и русской службы в Радио Свободы Наталка Чурикова и Андрей Шары, на скайп-сувязи с Минску, оглядальник нашего радио Валер Харбалевич. Глядите передачу в субботу 21 снежня в 20 годину. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Зона «Свободы» у нашем эфире поздней. На экранах белорусских кинотеатров не побачишь белорусскомовных фильмов. На телебачении, коли их показывают, то зредку. У айчинной фильмотеции белорусскомовная продукция, представленная первоважно стужками, снятыми еще в советский час. Чому нема сучасных фильмов? Про белорусскую мову в белорусском кинематографе разважая кинорежиссер Маргарита Касымова и навученцы Белорусской академии мастерства Татьяна Дубецкая и Андрей Гринько. Погутрав з ними наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Маргарита Касымова сама з Таджикистану. Там яна стала першай жанчынай кінарэжысэрам ва ўсёй сярэдняй Азіі. Там зрабіла больш за дзясятак фільмаў. У 1992 годзе яна з маці, ратуючыся ад вайны на радзіме, прыязджае ў Беларусь. Пра нашу краіну яна кажа кранальна і з цеплынёю, згадывае з удзячнасцю свайго сябра беларускага кінарэжысэра Віктара Турава. Маргарита Касымова наведалася ў Магілёў на прэзентацыю стужак сваіх выхаванцаў з акадэмічнага курсу мастацкага кіно. Прэзентацыя мела назву «Кіноарт» па-беларуску. Паколькі не часта назвы магілёўскіх кінаімпрэзаў падаюцца па-беларуску, то гэта і прадвызначыла тэму для гутаркі з гасцямі.
Я вот спрабаваў прыгадаць, якія беларускамоўныя стужкі апошняга часу глядзеў, і згадываю толькі «Чорную бярозу» і «Плач перапёлкі».
«Люди на балоце» Вітінькі Турава, тоже на беларускай мове. І я делала сваю первую картину в Беларусі, я звоздам на беларускай мове. Это про Лучинского.
Ситуация с белорусской мовой на экранах.
Плохая. Очень мало настоящих белорусских режиссеров, знающих белорусскую мову и желающих работать на белорусской мове, работает на Беларусьфильме. И когда я пришла на студию, меня поразило, что никто не размовляет на белорусской мове. Я спросила Витю Турова, почему не размовляют на белорусской мове? Он так на меня посмотрел и сказал: «Ритуша, а кто будет размовлять, когда никто не ведает?»
Про свою позицию относно белорусской мовы в белорусском кинематографе Маргарита Касымова заявляя упэўнена и без боязі. Чаму, пытаю, вы рабілі свой первый фильм в Беларуси по-белоруску, а не як іншая, по-российску?
Когда я начала снимать фильм «Азваздам», я сказала, это национальная белорусская киностудия. И фильм я буду снимать на белорусской мове. И первый вариант вышел на белорусской мове. Если белорусская кинематография относится к Беларусьфильму, к державной студии, она должна первый вариант выпускать на белорусской мове.
Маргарита Касымова признает, что ситуация с белорусской мовой не меняется. Поводле яе Беларусьфильм зусім не робит белорусскомовных стужек.
Почему, я не знаю. Я сейчас ушла в Академию искусств. Я преподаю. У меня вот мои ребята. Я хочу, чтобы мои ребята вышли из Академии и первые фильмы делали о белорусских проблемах и на белорусской мове.
Дык чаму няма беларускамоўнага кіно і ў чым карані бязмоўя большыні беларусаў, пытае ў рэжысэра пачаткоўца Татьяны Дубецкай.
Як нас навучаюць, у любой стужцы павінна быць праўда. Зараз моладзь не размаўляе на беларускай мове, зусім не размаўляе. Калі я ў сваёй працы зраблю так, што яны будуць размаўляць, гэта не будзе праўдай. Калі я, напрыклад, размаўляю, я разумею, што ў мяне прабіваюць нейкія рускія словы, я камплексую. Усё ідзе з навучальных пастанов.
Трэба
выкладаць на беларускай мове, тады мы будзем размаўляць.
Калега Татьяны Дубецкай Андрэй Грынько заўважае, што праблема няведання беларусамі сваёй мовы можа стаць тэмай для беларускага кіно, і яно будзе праўдзівым. У ім будзе драматургія і гісторыя. Глядач убачыць, кажа ён, што яго не падманваюць, а хочуць сказаць пра лёс нацыянальнай мовы беларусаў, каб яны задумаліся.
Расказваў наш корэспондэнт Андрэй Белагубаў. А зараз на чарзе календар Бахарэвіча, аўтарскі погляд пісьменніка на падзеі беларускай усесветнай гісторыі. Пра гэта чытае Сергей Шупа.
Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Ліст быў амаль што з таго свету. Але той, хто адпраўляў яго, да тамтэйшай пошты з анёламі ў акенцах так і не дайшоў. Павярнуў назад, каб пазней напісаць сентыментальны дэтэктыў, над якім будзе мучыцца палова чалавецтва. «Браце, ласкавы мой дружа, все вырашана. Мне прысудзілі 4 гады крэпасці, здаецца, Арэнбургскай і потым у Шарагоўцы. Сёння, 22 снежня, нас завезлі на Сямёнаўскі пляц. Там усім нам прачыталі смяротны прысуд, далі прыкласціся да крыжа, пераламалі над галавой шпагі і зладзілі перадсмяротны туалет, белыя кашулі. Затым трох паставілі да слупа для пакарання. Я стаяў шостым, выклікалі па трое, я стаяў у другой чарзе. Значыць, мне заставалася жыць не больш за хвіліну. Я ўспомніў цябе, браце мой, усіх тваіх. У апошнюю хвіліну толькі ты быў у думках маіх, толькі тут я даведаўся, як люблю цябе, браце мой мілы. Я паспеў таксама абняць Пляшчэева, Дурава, што былі побач, і развітацца з імі. Урэшце ударылі адбой, прывязаных да слупа прывялі назад, і нам прачыталі, што яго імператарская вялікасць дараваў нам жыццё. Затым абвясцілі сапраўдныя прысуды. Так, 22 снежня, паводле старога стылю 1849 году, адстаўны інжынер-паручнік і малады, але ўжо даволі вядомы літаратар Фёдор Дастаеўскі памёр і нарадзіўся зноў. Як там расказваў адзін ідыёт? Дзве хвіліны на тое, каб развітацца з сябрамі, дзве на тое, каб падумаць пра сябе, і адна апошняя хвіліна, каб агледзецца. А потым зліцца з промнямі на бізантыйскім залачоным даху сабора. Невядома, як там насамрэч усё выглядала ў той дзень. Цалкам магчыма, што не было ніякай карэты экспрэс-маршруту і афіцэра, які імчаў у ёй, каб задыхаючыся за некалькі секундаў да таго, як добрыя мужыкі-салдаты націснуць на куркі ружжаў, пракрычаць на марозе, што дыскатэка адмяняецца і яго імператарская вялікасць перадумалі. Ёсць сведчанні, што расстрэльная каманда ўсё ведала, а адзін з выканаўцаў прысуду нават паспеў шапнуць некаторым дзяржаўным злачынцам, што ніхто іх расстрэльваць не збіраецца. Калі і так, дык шапнуць паспелі далёка не ўсім. Змоўнік Грыгор'яў, напрыклад, звар'яцеў у гэтыя 5 хвілінаў, а змоўнік Дастаеўскі зрабіўся геніем. Для дзяржавы, якая любіць браць тое, што ёй не належыць, гэта была дастатковая сатысфакцыя. Зрэшты, не так гэта і важна, каму паспелі шапнуць, а каму не. Важна іншае. Самы моцны боль можа быць не ў ранах, а што ведаеш напэўна, што вось праз гадзіну, потым праз 10 хвілін, потым праз паўхвіліны, потым зараз, вось зараз душа з цела вылеціць, і што чалавекам ужо болей не будзеш, і што гэта напэўна. Галоўнае, што напэўна.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асецкі. Асецкі. Алло, то я хэло баскі. Won't someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Дэнчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Месяцы два таму назад я ўжо распавядаў вам пра маё асабістае адкрыццё амерыканскага кампазітара, паэта і барда Ленарда Когена. якога я некалі пачуў упершыню ў нью-йоркскай кавярні. З таго дня Коген стаў адным з маіх улюбёных спевакоў. Прапаную вам паслухаць яшчэ адну песню з яго на рэпертуару. Who by fire?
Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15, Зона Свободы, штовидневая аналитичная передача на телеканале Белсат. Сегодня в программе про подеи в Украине. А зараз на шарзе онлайн-конференции с былым кандидатом у президенты